Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В летнее телевизионное затишье есть время чуть-чуть оглянуться, чуть-чуть остановиться и немножко подумать. А иногда вспомнить о прошлом, которое странным образом как-то так отражается в настоящем. Вот о современном телевидении, о его связи с жизнью, об испытании свободы, о том, чего ждать нам, ждать ли телевизионных перемен, я и пригласила сегодня поговорить Анатолия Григорьевича Лысенко, человека, который многие годы определял то, что происходило на телевидении России, сначала советском, потом российском, член Академии российского телевидения, профессора, создателя многих телевизионных программ и каналов, прежде всего легендарного «Взгляда» и канала «Россия». Добрый день, Анатолий Григорьевич.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к нашему разговору и посылать смски на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот, не случайно, прежде чем мы вошли, что называется, в эфир, вы мне много и не один раз сказали о книгах, о которых читаете, которые пишете. Пишите, об этом еще тоже поговорим. Если бы я вас спросила, как бы вы могли, может быть, в литературных образах, может быть, какой-то яркой цитатой, может быть, какой-то книгой определить нынешнее состояние современного телевидения, вас что-то сразу
приходит?
Ну, знаете,
я сразу хотел одну вещь только предварить наш разговор. Вот вы скажете, в летнее время появилось время подумать.
Ага.
Мне кажется, что трагедия как раз телевидения сегодняшнего.
Что ему некогда думать.
Да. В принципе, вы понимаете, телевидение вообще думать надо все время. И зимой, и летом, и весной, и даже осенью. Потому что без этого будет то, что мы видим сегодня. А единым образом, я могу сказать, нет, есть прекрасная фраза, которая определяет сегодняшнее состояние телевидения. Это бессмертная фраза из «Белого солнца пустыни». Стреляют.
Да.
Понимаете, то количество стрельбы, погонь, скрипа тормозов, это, по-моему, самые востребованные звуки в фонотеках сейчас. Вот.
Хряканье, кваканье.
Ударов, да. Очень трудно себе представить. Хотя, знаете, вот я, конечно, как любой пожилой человек, я ворчу. И, конечно, мне, может быть, то телевидение более близко, более интересно. А может, это аберрация зрения уже возрастная. И сегодня есть хорошие передачи, очень интересные.
Ну, интересно,
передачи.
Что вы вот смотрите?
Да все я смотрю. То, что
иногда... Ну, хорошо, тогда не что смотрите,
скажу, так сказать,
а...
Я почти перестал смотреть новости.
Угу.
К сожалению. Ну, просто по времени, понимаете, времени уже не так много остается. Время я сейчас предпочитаю как бы новости уже по компьютеру. Хотя я не очень им умею владеть. Но вот новости я предпочитаю по компьютеру быстрее. И мое право. Ну, не хочу я паркет смотреть. Тем больше я знаю все равно, как он выглядит.
Тем более, что
и
он
как
так
он
похож,
будет,
и
да,
как он будет
похож, все меняется. Люди, слава богу, что сейчас руководители не вносят, и они не шамкают, а говорят на нормальном языке, и даже не на одном. Это очень приятно. Но все равно паркет, он есть паркет, так сказать. Понимаете, неохота мне на него тратить время, я его посмотрю быстренько по компьютеру. А так смотрю.
Хорошо, давайте
сейчас
я иначе спрошу.
Очень хорошее документальное пошло. Очень хорошее документальное кино. Должен сказать, что кабельные каналы очень хорошие ниши.
Хорошо,
занимают.
Давайте я так спрошу. Кто вам на экране интересен?
Умные люди.
Ну, вот перечислите умные, их среди ведущих и, может быть, среди работ, которые вам запомнились в этом сезоне, может быть.
Ну, во-первых, конечно, воспоминания Лунгино. Это потрясающая штука. Вот я говорю, что, мне кажется, для этого и создано. Вот, знаете, я горжусь больше всего, наверное, не тем, что там, скажем, мне удалось там взгляд или это, а тем, что нам удалось, когда было создано российское телевидение, и когда у нас не было даже камер, мы все брали в аренду побиразни, мы записали 6 или 7 часов Лотмана. Вот, вы знаете, это для меня самый большой кайф в моей жизни. И самый большой стыд в моей жизни – это то, что мне не удалось помочь снять продолжение «Мертвых душ» «Швейцар». И мне это так стыдно, когда старик приходил, ну, не было денег, я тосил в московском правительстве, не было денег, потому что деньги большие были нужны, и он, конечно, не попадал уже под современные технологии. Мне это так стыдно, ужасно, вот по сей день.
Хорошо, вы тоже мне перед эфиром сказали, и, собственно, я даже несколько фильмов видела на канале «Кто есть кто», это кабельный канал, вы сняли больше 20 фильмов, тоже уже уходящей эпохи, о людях, да, которые определяли...
Об ушедшей.
Да, ну, там, последние 70-100 лет, да, были разными, всякими, от писателей, художников, чекистов, милиционеров, дипломатов и так далее, да, и вот они идут в эфир, но по-прежнему они не востребованы большим экраном.
Вы знаете,
что вам говорят ваши, между прочим, бывшие ученики, которые вас очень
говорят,
с почтением воспринимают?
Они им нравится это. Они говорят, что это немножко не формат, что это мало кого
тема
будет интересовать. Вы знаете, это странная штука. Это началось, кстати говоря, сейчас я вам скажу, в каком году. В 1977 году, когда кончилась наша биография.
Это был такой, я сразу скажу,
цикл,
слушай,
да,
цикл
из 60 фильмов, рассказывающих об истории страны год за годом. Очень интересная работа была, кстати говоря, не стыдно вот за нее. А и там, ну, было огромное количество потрясающе интересных людей. Но представьте себе, я записал интервью, 4, по-моему, часовое интервью с генералом Артемьевым, командующим Московским округом, и начальником парада 41-го года, который мне столько рассказывал, у него была потрясающая память. Он был выгнан отовсюду к тому времени уже, работал, по-моему, чуть ли не в ЖЭКе. Ну, был генерал-полковник, а в отставке. Он просто сказал такое, что не знал никто. Я ему потом спрашиваю, Павел Артемьевич, почему не напишете? Для того, что я буду писать, что потом какой-нибудь сопляк из главпура меня поправлял, что я неправильно освещаю. И вот было обидно, что мы записали, а в эфир дали на 1.5 минуты. Это же пленки тогда была, магнитная,
ну, да,
пленка. Я тут же через 2 дня размагничивали. Нету этого. Я написал письмо Лапину, что давайте сделаем такой цикл. Давайте запишем исторических людей, которые еще сохранились. Была предварительная договоренность с Микояном. Искали пути к Молотову. С Кагановичем я договорился. С министрами, которые еще тогда существовали. С командующими. Ведь сейчас же вы же не найдете даже командира батальона уже в период войны. Вот. Масса людей интересны. И я написал даже письмо, что я могу понять, что, может быть, что-то сегодня является закрытой темой. Давайте запишем и сдадим в хранение. В сверххранение, в суперсекретное хранение. Но пусть лежат. Немцы же записали своих маршалов, а мы нет. И он мне позвонил очень вежливо и сказал, скажите, пожалуйста, а есть решение инстанции по этому вопросу? Инстанция, чтобы наши зрители, может быть, не знают, что такое инстанция, это был Центральный комитет партии на бюрократическом жаргоне. Или показывали на потолок, там решили, или говорили, инстанции, есть решение? Я говорю, нет. И он говорит, вы понимаете, там ведь работают очень умные люди. Если они не говорят нам, что это нужно, значит, это и не нужно.
Тогда, вот слушайте, понимаете, а сейчас у нас какие инстанции?
Ну, то есть, вы понимаете, трагедия в том, что у нас история, да, страны существует как ответ на запрос в справочном бюро. От этого каждая власть и каждое поколение начинает историю из себя, преувеличивая свою роль и твердо будучи уверен, что вся история начинается с них. В этом и трагедия. В этом и трагедия.
То есть, в общем, короче говоря, ваши, ну, ученики и начальники моя говорят, все замечательно, интересно,
Толь
Григорьевич.
Да не только они. Да и не только. Это трагедия России, что в ней нет любопытства к истории.
Анатолий Лысенко, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Анатолий Лысенко. Один из тех, кто в последние лет 20, или нет, уже не 20, больше 40 создавал.
Спасибо за комплимент.
20, ну, для нового.
С момента моей первой передачи прошло 52 года.
52 года. Безусловно. Это я просто про новую эпоху российского телевидения. Безусловно, была еще и советская эпоха. Мы говорим о том, какое телевидение сегодня, и вот ждать ли нам каких-то перемен, потому что Анатолий Григорьевич, собственно, видел разные эпохи телевизионные и политические, и, в общем, конечно, приблизительно понимает, как этот вот запах перемен ощущается. Вот вы сами говорите, что... Ну, и рассказывайте, потому что мы не любим... Нелюбопытные истории, каждый раз поколение как-то к этому не чувствует вкуса. В книге, которая, наверное, выйдет осенью, а частично эти интервью, кстати, были использованы в многосерийном фильме об истории телевидения Михаила Дегтяря и Эдуарда Дубровского, где вы тоже принимали участие, Эдуард Сугалаев рассказывает про верстку программы «Время», времен перестройки, и как вот он первое решение принял из 15 сюжетов, убрал первый, когда было принято, что любого члена ЦК другой член ЦК провожал...
Политбюро
провожал куда-нибудь в Вологду куда-нибудь.
Причем целовались так, как будто они уезжали на Северный полюс.
Ну, вот приблизительно, или еще куда подальше, да? И какой ужас обуял всех начальников, в том числе председателя гостелерадио. Все считали, что снимут. Потом, когда ничего не произошло и не было звонка, то Аксенов, тогдашний председатель гостелерадио, тоже, как вы вот говорите, про инстанции, спросил у Сугалаева, ты с кем это согласовывал, считая, что точно у него есть крыша в виде Горбачева. Вы в этом же фильме и потом в этой же книге рассказываете, что как вы не согласовывали или там согласовывали в туалете с некоторым количеством ныне известных персонажей, кто возглавит российское телевидение и как вы будете противостоять гостелерадио. То есть получается, что на каждом этапе кто-то должен рискнуть. Вот сейчас время уже, чтобы рисковать, и кто это может быть?
Ну, вы знаете, давайте так говорить. Конечно, должен рискнуть. Любое новое дело есть риск. Извините, это в науке, в технике, где угодно. Любое новое дело есть риск, и любое новое дело вначале непонимаемо. Это обычная вещь, как всегда говорят, через несколько этапов. Вот, кончается награждением непричастных, что происходит всегда.
Или по башке.
Да, наказание виновных, невиновных и награждение непричастных. Понимаете, какая штука? Сегодня, в общем, риск, давайте так говорить, сегодня риска нет. Несколько время другое, я бы сказал, вегетарианское. Понимаете, так сказать, сегодня риска нет. Сегодня вообще ведь, в конце концов, даже человек, который вытурил из телевидения, всегда может найти себе работу. Это в мое время выгнанный из телевидения мог рассчитывать только устроиться, объявлять прибытие поезда на станции Люберцы товарные. Вот. А сегодня можно всегда устроиться, в конце концов, можно рискнуть.
Почему не рискуют?
Знаете почему? Потому что непонятно, что делать. Непонятно, что делать. Не надо преувеличивать, что мы тоже были такие уж очень умные, я могу сказать, за себя, но меньше за Эдика, так сказать. Но, понимаете, во-первых, мы уже чувствовали время. Время.
Правильно, так почти
наши
все
поступки,
телевизионные
да,
начальники
наши поступки
чувствуют
в
время.
Какой-то степени были вторичны. Угу. Были вторичны. Давайте так говорить, взгляд, о котором все сегодня говорят, и поэт-легенда рождался ведь как бы в недр Центрального комитета партии.
Конечно,
оттуда
после ЦК-шного постановления.
И тема о том, что должно быть информация более человечной, прошла тоже оттуда. Так что это было в какой-то мере вторично. Даже при этом нужно было сделать шажок. Шажок, конечно, это сложная штучка сделать шаг, потому что не делать его спокойнее. Но, как показало, может, я скажу... крамольная вещь, как показала история, сделавшие шажок, выиграли. и выиграли хорошо. Выигрыш оказался, риск оказался делом выигрышным, не только благородным, но и выигрышным. А сегодня, я думаю, сложность-то в чем? Нет, вот странную вещь скажу, может быть, нет идеологии, ради которой нужно принимать какое-то решение. Да, раньше было свобода. Ну, нате свободу. Как говорил Борис Николаевич, откусите сколько хотите. Выяснилось, что одна свобода ничего не решает. Рынок. Я помню, как, к сожалению, кстати, уже последняя наша встреча, мы прощались с Сашей Бовиным, и Егор Яковлев мне сказал, говорит, слушай, говорит, мы столько бились за рынок, не понимая, что это такое. И он был прав. Мы действительно бились за рынок, за демократические свободы, не понимая толком, что это такое, забывая об особенности нашей истории, о его величестве, о российском бунте, о котором надо все время думать. И сегодня нет идеологии, ради которой нужно совершать поступки, во имя которой надо совершать поступки, и которые определяли бы содержание этих поступков. Ведь, понимаете, все эти легенды о создании национальной идеи, о создании гражданского общества, да, это хорошо, но это такие, знаете, да, это есть. Но как это выглядит, и как это пощупать, отчет, знаете, я вот помню, когда учился в институте, я никак в высшей математике не мог понять одну вещь. Бесконечно малое превращение, бесконечно малой величины. Ну вот пристрелите меня, вы мне скажете, сколько это, 0,0,0,0,0,0, я пойму. А вот такой-то абстракт, ну не понимал я. Раз в 10 я сдавал этот проклятый матанализ, он мне ночью снится иногда. Вот. А...
И сегодня получается, что вот не ощущаю. Ну, хорошо, смотрите, общее место, да, телевидение плохое и телевидению плохо. А, есть общее ощущение исчерпанности времени, форматов, людей. Ну, это и общее состояние, да, но это ведь не первый кризисный период. И вы...
Он же был всегда.
Да.
Он был всегда. Вот я очень люблю смотреть канал «Ностальгия» и все. Я вот вчера смотрел концерт... по ностальгии, концерт, музыка, кино. Почти 2 часа, час 40. Сегодняшний зритель, конечно, смотреть его не будет. Очень хорош. Прекрасный оркестр, прекрасные исполнители, великолепная музыка. Ну, кайф. Но если бы сегодня тем, кто так серьезно осуждает, и даже мне самому, так каждый вечер дали бы такую программку, я бы взвыл на треть... Другое. Трагедия в чем? Что мы приучили целые поколения, понимаете, мыслить смс-но. К сожалению, сегодняшнее молодое поколение, я хочу его обидеть, оно очень хорошее поколение. Оно
прагматичное. Но это не только всё. Мы, это ведь текстинг, весь, это весь
конечно.
Мир.
Вот в том-то вся и беда, что зная, вот в чем наша глупость, и я скажу, что это вина власти в какой-то мере. Ну, не власти, а власть держащих и тех, кто занимается идеологическим обеспечением. Мы ведь прекрасно знаем путь, мы можем посмотреть, как этот путь проходили. Но трагедия России, я всегда говорю, что любимый вид спорта и национальный вид спорта России – это наступать на грабли. Если бы его включили в Олимпийские игры, мы бы могли на всю жизнь получить медаль. Потому что мы наступаем на грабли аккуратнейшим образом. Мы все знаем. Мы знаем, к чему приводит неплановое увеличение автомобилей в городе. Американцы у нас учились организации движения автобусов, то есть общественного транспорта. Они учатся, а мы наступаем на их грабли. Это трагедия. Я обалдел, когда увидел у корейцев южных доска почета, почетные грамоты, которые выдают, фактически соцсоревнования. А мы его выкинули. То есть так, они берут,
хорошо,
а
и опять же, возвращаясь к телевидению, вот история Сагалаевского времени и того, что вы тоже помните. Вот убрали приезд Лигачёва с поцелуями в Вологду.
Да.
А, и вы говорите, вы сейчас именно поэтому не смотрите новости.
Другое дело.
Но почему?
Подача та же.
Хорошо, сегодня... зачем они это оставляют? Ну, уже же все знают и прошли уже через эту историю.
Во-первых, оставлять это надо вот для чего. Должен быть канал. Я твердо в этом уверен. Государственный информационный канал. Пусть никого не пугает государственный информационный канал.
Да, ну, есть он, 224, да, хорошо.
Да. И должен, почему?
Зачем еще три?
Гигантская страна, вот. Гигантская страна, которая связывает вместе, давайте так говорить, идеологии нет. Взаимодействие в экономике очень-очень такое, пока все еще удельное. Значит, что должно связывать? Телевидение, как паутиночками, как ниточками. Общенациональных газет нет? Нет. Значит, вот телевидение должно связывать. Телевидение должно рассказывать, что происходит в мире. Информировать. Это глупость. Я даже не говорю трагедия. Это глупость пока. Что, что у нас каналы дублированы, они клонированы? Какая разница между каналом первым, вторым, третьим, четвертым? Не обижайте тех, кто ими руководит. Есть там разница. На этом больше художественно, на этом больше информационно, на этом городской. Но они должны быть сугубо специализированы. Зачем? Вот я очень люблю твоего отца и участвовал в его создании. Я люблю Саню Пономарева. Но это должен быть сугубо городской канал. Москва – это гигантский мегаполис, которым по интересу. Ну вот. А он хочет быть общенациональным. Почему НТВ – общенациональный канал? Если он газпромовский,
как вы говорите.
Газпромовский, но должен быть один, ну, максимум два, я не знаю, ну, наверное, один общенациональный канал. Должен быть один канал, может быть, художественный. Должен быть обязательно канал, если
один,
хотите...
Один, например, либеральный, чуть-чуть более фрондирующий, другой,
ну,
умный.
Ну, Бога ради, так это не проблема. Должен быть обязательно, я вам скажу, такой канал, как бы его назвать, если хотите, пропагандистский.
Угу.
Почему? Вот мы принимаем национальные всякие программы. Ну, пока это заклание. Национальная программа. А в чем суть национальной программы? Объясните мне, пожалуйста, в чем суть нанотехнологии?
Ни в чем. Я понимаю, что никто не
знает Чубайс.
Про это.
Чубайс, наверное, знает это. Но вот пройдя на своей шкуре, вернувшись с того света, благодаря лекарству, сделанному и впрыснутому мне по нанотехнологии, я понял, что это чудо. Но кто знает, что такое нанотехнология? Кто знает, что мы не закупаем зерно? Кто знает, что в Кемеровской области не знает, куда девать свое зерно? Вот же, это смешная вещь, но об этом никто не говорит.
А уже, по-моему, и разучились разговаривать, некому.
Нет, это рассматривается как реклама.
А, ну да.
Вот я уже сказал и прорекламировал Кемеровскую область.
Анатолий Лысенко, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на радио «Свобода», а ко мне вечером в гости придет экономист и политик Владимир Милов. Будем мы говорить об актуальных политических и экономических проблемах и попытаемся ответить на вопрос, увянет ли Россия.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки совершено покушение на руководителя регионального общественного движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберта Пчелинцева. Правозащитнику выстрелили в лицо из травматического пистолета. Он госпитализирован. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью газете «Коммерсант» о прекращении вооруженного сопротивления боевиков в Чечне с 1 августа. В Грозном в перестрелке убит боевик. Как сообщили агентству «Итартас» в МВД Чечне, милиционеры пытались задержать его в одном из кафе города, но он оказал сопротивление. Правоохранительные органы Чечни расследуют теракт, осуществленный в воскресенье смертником в центре Грозного, в результате которого погибли 6 человек. Мощность взрыва составила до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал сегодня 10-дневный визит на Украину. В день приезда патриарха в Киеве прошли акции противников и сторонников создания на Украине единой православной поместной церкви. В Киргизии официально объявлено об избрании Курманбека Бакиева президентом на второй срок. Парламент Болгарии сегодня утвердил новое правительство во главе с Бойко Борисовым, лидером партии ГЕРБ, одержавшей победу на недавних парламентских выборах. Северная Корея заявила о готовности к диалогу по вопросу о своей ядерной программе. В заявлении МИД КНДР, однако, говорится, что речь идет о специфической ограниченной форме диалога, но не о возвращении за стол прерванных ранее шестисторонних переговоров. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл проводит в Каире переговоры с президентом Египта Хосни Мубараком. На севере Нигерии повстанцы-исламисты совершили ряд новых нападений на полицейские подразделения. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Сегодня со мной в студии уже почти легендарный человек для нашего телевидения Анатолий Лысенко, который создавал многие программы знаменитой молодежки, и той, которая во многом сделала перестроечное телевидение, а потом и оппозиционное гостелерадио, а ныне государственный канал «Россия», а потом имел отношение к созданию обновленного ТВ-центра. Ну, в общем, много чего в телевизионной жизни натворил, да. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Сейчас я буду читать ваши сообщения с пейджера. 660-10-55 его номер. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, звоните. Вот ваши воспоминания. Вы там на какой, где, на какой странице? Что-то уже написали?
Где-то, наверное, так, половину.
Половину.
А... Очень много чего-то вспоминается.
Скажите, какое из времен или, может быть, эпизодов, или какая эпоха телевизионная вам труднее всего дается проговорить?
Сегодняшнее. Понимаете, легче дается история. Вот. Хотя очень тяжело чисто человечески она дается, потому что, к сожалению, почти все приходится говорить «был», потому что большинство друзей моих, к сожалению, ушло, и молодежка в какой-то мере уже ушла. Это очень тяжело чисто морально. А самое тяжелое сегодня, честно скажу, потому что есть очень много вещей, которые...
Опять стоит нельзя
вопрос.
Говорить.
Вы знаете, это вопрос ведь самого себя. Не то, что нельзя, нужно ли, далеко не всегда нужно ли говорить, вспоминается. Я не вел никогда в жизни дневников, но, к счастью, пока еще склероза нет, в общем, я помню. Но все равно же видишь же так, как ты видишь, другие видят по-другому.
Анатолий Львович, вот, наверное, вообще профессия телевизионного журналиста, телевизионного редактора и особенно телевизионного начальника, который всегда работник со смыслами, прежде всего, и с творческими людьми, что особая вещь, да, она как-то особенно остро чувствует время, эпоху, и через вот судьбы проходит вот это вот все. И крушение поэтому проходит личностное и человеческое, и профессиональные, наверное, особенно тяжело. Вы понимаете, или вы задумывались над том, отвечали себе на вопрос, как вас телевидение изменило?
Вы знаете, да не могу сказать, что очень сильно оно меня изменило. В общем, в этом отношении я как бы довольно счастливый человек. Во-первых, потому что я попал на телевидение, уже имея все-таки опыт, жизненный опыт, и работа на заводе, и преподавание. Так что для меня это было как бы продолжением работы. Затем я попал в молодежку, которая была исключением. Понимаете, это не просто редакция, в которой не было чинодрачества, но это редакция, в которой люди могли говорить друг с другом.
Ну, а вот то, о чем сейчас говорят, вот что расцветшие за последние 10 лет конформизм, цинизм, двоемыслие, ушел из лавки, забыл, маме не расскажу, но деньги зарабатываю, такая условная договоренность, все понимают.
Но это же было всегда.
Всегда. То есть ничего нового.
Разве не было так, что молодежка работала так, не произнося? Я помню, мы собрались и обсуждали с Женей Широковым сложнейший вопрос. Наша биография. Вот до 1974 года еще так история идет. А в 1974 году приходит Брежнев. Значит, надо бить в колокола. Брежнев, что-то, ну, не хочется. Не хочется. Сказать не хочу, никто из нас не рискнул. Нет, не надо из нас делать диссидент. Пошли, сказали, мы боимся, мы не справимся. Не справимся, все-таки это очень ответственно. Может, это главный редактор пропаганды будет делать. Там все-таки больше первых учеников.
Ну, почти по Шварцу.
Да, стань первым учеником. Мы перепасовали эту штуку. Так сказать, все это было. Был и конформизм. Было, извините, были безалкогольные свадьбы. Я сам делал репортаж об этой безалкогольной свадьбе, которые и жених, и родственники ждали момент, когда сказали, все, товарищ, съемка закончена.
Выпивайте.
Можно наливать, налили, сами еще наелись как следует. Понимаете, все это было. К сожалению, телевидение... На телевидении человек, не способный к гибкости, не уживется. Потому что телевидение, оно ведь усредненное.
Ну, то есть это,
понимаете,
означает,
если я буду делать то телевидение, что мне интересно, оно, извините, нафиг никому не нужно, потому что оно может интересно еще сотни таких же идиотов, которые читают там книжки и интересуются историей. Но не нужно оно всем. Телевидение, оно ведь и для, извините, академика Гинзбурга, и телевидение для Марьи Ивановны, который сидит целыми днями. Мы же не можем включить и сказать, граждане, те, у кого нет высшего образования, кто вообще, так сказать, а ну выключи телевизор. Нет,
ну, то есть поэтому нынешний Анатолий Лысенко мирится с тем, что есть общий девиз у телевидения «стрелять», да?
Да.
И нет эфира для ваших фильмов.
Я вам скажу так, я мирюсь с этим только потому, что если... А я в какой-то мере человек все-таки такой занудливый пунктуаль, приучил. У меня в свое время Маргарита Александровна Эскин, мой начальник, она всегда говорила, что Толятка, а последний человек, который меня в жизни называл Толяткой, а нет, еще Кирка Прошутинская остался, вот, что Толятка никогда не станет руководителем, потому что он не в состоянии прийти утром на работу. Но это действительно самое сложное в моей жизни, это прийти утром на работу. Понимаете, но я человек занудливый, аккуратный. Если взять программу телевидения на неделю и внимательно ее прочитать, то я для себя сделаю очень хорошую телевизионную программу.
Ну-ка.
А если к этому еще и добавить и
кабель,
то это будет просто прекрасная программа.
Ну, хотя бы несколько. Перечислите. Да. Вот перечислите.
Ну, во-первых, документальное кино. Раз. Очень хороший. С кабельного телевидения я бы взял «Кто есть кто? Ностальжи». Там много есть, там 365 дней. В общем, такая тема истории, как ни странно, тема кухни. Мне очень нравится. Там хорошая передача про кухню. Я бы взял с РЕН-ТВ Осокина. И меньше Максимовского, но больше Осокина. Ну, и вот так вот, чтобы не обижать
никого. А из развлечения, из какого-нибудь?
6 кадров. Вы знаете, мне очень нравится очень профессионально работать. Во-первых, актеры великолепно. Две большие разницы или как? Большая разница. Слушайте, ну, я смотрю, там получается пародия интереснее, чем передача. Но пародия удивительно точная. Удивительно точная. Так что можно скрести. Есть какие-то вещи, которые, но не мое.
То есть вы хотите сказать, что вот книга, которая выйдет по следам этого фильма, пока с рабочим названием «Телевидение. Зона риска», книга «Признание откровений», ее редакторы профессор Муратов и Марина Топас, она, собственно, вот как раз про многое из того, о чем мы говорим. Страх, эйфория, бесконечные попытки устроить подлянку режиму, устраивание этих подлянок, надежды, рефлексии, потом разочарование, потом
цена успеха. Можете мне рассказывать, если учесть,
да,
что в значительной мере эта книга рождалась
на ваших глазах,
в доме,
но я просто людям
с Лешей Габриловичем, к сожалению, среди этих всех остались только мы с Сережей.
Ну, и через нее проходят, послушайте, все, от Елены Гальпериной,
да,
с там 60-е годы,
да,
и вас,
да,
многих, до нынешней Светланы Сорокиной. А, понимаете, получается, что каждое поколение вот этим расплачивается за телевидение и за телевизионный успех. А нынешнее тоже расплатится?
Конечно. Вообще за успех на телевидении надо платить. Понимаете, успех в значительной мере результат компромисса. Результат компромисса, причем не обязательно с властью, а со временем тоже. Понимаете, ведь те же требования времени с собой. И вот этот компромисс, понимаете, вот, к сожалению, скажем, очень многие отравились вот этой идеей четвертой власти, что мы, вот, с Богом, дети мои, с экрана, ну просто вот, ну как боярине Морозова или как все, они отравились этим. И перестроиться уже не могут. Это страшная штука. Это страшная штука. К сожалению, телевидение, оно поджирает себя. И второе сожаление, что от него трудно очень уйти. Я вам скажу, что когда так получилось, что я ушел из правительства Москвы и как бы прервал свои связи с телевидением, у меня был большой разговор с Мишей Лесиным. Значит, куда ты пойдешь? Я говорю, знаешь, я пойду...
Это бывший
куда?
Министр кто?
Да.
Это нынче советник президента.
Угу. Да, ну, а и бывший, надо сказать, еще администратор молодежной редакции.
Да, 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 вот. И создатель редака, ну, да. Понятно.
Значит, я говорю, знаешь, куда угодно, но только не на телевидение. Я получил назначение, о котором я мечтал всю свою жизнь, директором Роскниги. И мечта была восстановить систему торговли, государственной торговли книгами, что по сей день нет, и мне кажется, это очень большая беда нашей страны. Нужно поддерживать пример Московского дома книги, последней системы государственной торговли, и удачно, и полезно, и любую книжку вы можете там приобрести, а не только, ну, я не буду называть фамилии, дам авторов детективов. И, к сожалению, мне не удалось, потому что, ну, я, правда, заболел там. Пришлось, и все равно вернулся на это проклятое телевидение. Оно, конечно, это ящик, который отравляет тебя на всю твою жизнь.
Давайте послушаем наших позвонивших. Виктор, Волгоградская область, вы в эфире. Здравствуйте. Виктор, мы вас слышим. Не слышно. Виктора, Москва, Валерий, вы в эфире.
Приветствую вас, господа.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы ваше внимание вот на что обратить. Вот судя по состоянию умов, у нас сейчас все-таки полное непонимание истории советского периода привело вот к этим вот результатам. Ведь, в сущности говоря, Сталин в свое время осуществил ведь государственный переворот. Он ликвидировал старую большевистскую партию и превратил социализм, о котором
Валерий,
говорили
большевики. Валерий, а давайте мы не будем глубоко в историю вдаваться.
Я буквально в двух словах. Да. И превратил его в казарменный. А затем Горбачев и Ельцин осуществили второй государственный переворот. В сущности говоря, доведя этот казарменный социализм до своего полного... до пародии и передав власть в руки новой советской буржуазии. Теперешнее телевидение, собственно говоря, чем занимается? Оправдывает переход власти и собственности в руки советской номенклатуры, которая превратилась в новую буржуазию, и изо всех сил клевещет на революцию, чтобы, не дай бог, эту власть и собственность из рук своих не упустить. Этим и определяется вся телевизионная и прочая медиаполитика. Вот из чего надо исходить.
О Валерий, частности... все понятно.
Валерий, вы правда несколько себе противоречите. Если Сталин совершил себе совершил переворот, то почему же современный телевидение клевещет на революцию? Вы понимаете, беда может быть одна, и в ваших и в моем понимании, мы не знаем своей истории. Мы единственная страна в мире, где документы Великой Отечественной войны засекречены. Вы понимаете, вот у немцев, у англичан, у американцев мы можем до батальона знать историю. Движение, передвижение, потери до единицы. У нас засекреченная история. Поэтому мы ее открываем каждый раз для себя по-новому и каждый раз делаем одни и те же ошибки.
А потом изумляемся, что у нас уже нынешние поступающие студенты
путают... Понимаете, если вы когда-то учились в институте, да. То вы знаете, что период первоначального накопления капитала по товарищу Марксу, а вообще-то это еще даже до него товарищ Адам Смит написал, вот, перед, возьмите и положите это на период 90-х годов. Ничего не изменилось. Есть общие исторические процессы. К сожалению, мы их плохо знаем и плохо изучаем.
Ирина Волкова пишет. Месяц провела в больнице, ну, слава богу, наверное, уже поправились. Над головой огромный ящик висел, и все сокамерники, ну, в смысле, однопалатники, целый день смотрели только ТНТ, в частности, «Дом-2». Когда смогла ходить, то спасалась в коридорах или в курилке, где ящика нет. Чего же ждать, да?
Ну, вы знаете, я бы рассматривал ТНТ-2 как, ну, где-то человек посмотрел «Дом-2», и ему, наверное, полегчает, потому что, как видите, еще хуже бывает в этой жизни. Кстати, хотите анекдот?
Давайте.
Вот «Дом-2» – это было жаргонное обозначение помещению ФСБ, КГБ Союза.
Да вы что?
Потому что Лубянская площадь – «Дом-2». И жаргонное, если раньше в жаргоне было «Детский мир» называли,
да,
все,
да, да.
То среди тех, кто там работал, это было такое стандартное название. Где работаешь? «Дом-2». Где у тебя кабинет? «В доме-2».
Хорошо. Современное телевидение поделило людей на тех, кто находится по ту или другую сторону экрана. Разрыв становится все больше и больше. Сергей Митрофанов, Москва. Вот эта вот мысль о том, что телевидение не ощущает жизни, она как-то вот разрыв все больше и больше. Вы с этим согласны?
Разрыв... Она не ощущает. Работники телевидения, те же люди, они живут в тех же...
Понятно, но
да.
Вот экран вот так же, как
экран
уже было,
не показывает жизнь. Это
да.
Было.
Да.
Была
и
жизнь,
вот оно
ведь,
опять.
Помните, была фраза, как по телевидению, угу. Или как в кино. Сегодня тоже, как по телевидению, и есть реальная жизнь. Хотя, конечно, вот то, что делает, там, скажем, есть целый ряд программ, страшилок, этих они как бы, ну, добавляют немножко, ну, я не буду говорить, чего... в эту бочку меда.
Владимир, Нижегородская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да, да, слушаем вас.
Анатолий Григорьевич, вот Игорь Кириллов, когда горела башня Останкинская, сказал, что это Божье наказание за то, что столько лжи мы выпустили в эфир. Вы были вот то есть вы были у истоков советского телевидения. И вот вы не ощущаете ли себя причастным к созданию трансгенного, какого-то модифицированного человека, российского, русского, советского? Спасибо.
Конечно, ощущаю. Конечно, ощущаю. Мы... У каждого из нас есть. Я не очень уверен, что это Божья кара. Мы в последнее время что-то очень много на Господа Бога сваливаем. Вот. Это, кстати говоря, обычное разгильдяйство наше горевшее. Ну, конечно, ощущение. Конечно, мы все, если хотите, каждый из нас несет ответственность за то, что он делал. В меру своего греха. И если человек, проживя столько лет, как я, и оставшись один сам с собой, не думает о том, что тогда-то я... Ну, я не буду говорить, согрешил, я атеист. Но что тогда-то я сделал подлянку, тогда-то я поступил неверно. Есть очень много. Знаете, это очень тяжелая штука себя есть. Конечно, ощущаю вину.
А, Валентина, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мой ребенок, молодой человек уже, иногда, когда практически не смотрящий телевидение, но иногда попадающий так вот взором там на экран, да, и вот попадающий на наши сериалы, включая вот эти бездарные экранизации классики, говорит одно, вот это идет отмывка денег и уходит как бы, да. И вот скажите, пожалуйста, как долго телевизионщики будут делать вид, что люди этого не понимают, или им на это вот наплевать? Спасибо.
Ну, вы знаете, насчет бездарного я бы не говорил так. Возьмите, блистательный был вещь «Идиот». Вспомните по Шаламову, вспомните по Солженицыну. Как раз по классике у нас неплохо это делают. Кстати, должен сказать, что отмывка денег на классике это нереально. Деньги отмывают на другом совершенно. Так что ваш сын, я понимаю, он не часто смотрит и отмывка денег.
Просто он уже явно
да.
Не телезритель.
Понимаете, вот какая штука? Конечно, никогда экранизация классики не понравится всем. Но делать это нужно, потому что благодаря вот этой вот экранизации читать начинает. Я должен вам сказать, что после экранизации «Идиота» в книжных магазинах стали больше покупать
Достоевского. Я думаю, что этот молодой человек-то имеет в виду, в принципе, сериалы. И
он,
уровень
в принципе,
их. Я вчера смотрел
конечно,
сериал выходного дня
дикое
кусочком.
Дикое количество бездарных вещей. Ведь,
ужас.
Понимаете,
ужас.
Какая штука? Это отдельная тема разговора.
Да.
Если вы когда-нибудь... Вот залезьте в интернет и поройтесь на сайтах любителей сериалов. Я вот недавно нашел сайт любителей сериалов, вот этот как это, «Не родись красиво же».
Да.
«Не родись-ка» они называют как-то себя. Слушайте, это действительно какое-то национальное бедствие. Но, прочитав и послушав это, вы начинаете понимать историю болезни. К сожалению, это в значительной мере отражение истории болезни общества.
Да. Омар, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы вам задать такой вопрос.
Приемчик убавьте, пожалуйста.
Ага, извините.
Давайте, мы вас слушаем.
Вот была грузино-российская война, и все российское телевидение вело свою грязную антипропаганду. Вот как вы смотрели и что вы думали, насколько правда, правильно освещали российское телевидение? Спасибо.
Ну, вы знаете, тут у каждого свое. У каждого свое. Должен сказать, что вот вы говорите, грязная пропаганда. У меня есть очень много друзей осетин, которые утверждали, что наоборот, очень мало нападает, значит, на Грузию. Все это очень тяжело было. Я вам должен сказать, что вот...
Надо сказать, в этой истории, многие СМИ
очень было тяжело сделать. Почему? Потому что факт нападение был, факт жестокости был. Я могу сказать, что, может быть, и с одной, и с другой стороны. Факт обиды за Грузию, которую я любил, люблю и буду любить. У меня масса друзей грузин, у меня родственники есть грузины. И разорвать это невозможно. Вы понимаете, что бы ни говорил Буба Кикабидзе, но для меня он, Буба Кикабидзе, он чудесный, как был, так и есть. Это очень тяжелая вещь. Вообще, когда телевидение начинает освещать военные конфликты, дождаться объективности и такого, знаете, ангельского махания крылышками не бывает этого.
Ну вот смотрите, Анатолий Ильич, опять же, про времена я все пытаюсь понять. Есть ощущение там вот исчерпанности времен, и что-то будет происходить? Ведь очень многое напоминает историю 20-летней давности. Кризис, проблемы национальных взаимоотношений, локальные конфликты, забастовки, между прочим, которые тогда тоже были, да, и в программе. И вот эта вот необходимость открутить краны, которые... Есть ощущение, что сегодня наверху тоже понимают, что вообще-то надо как-то клапаны немножко выпускать. А вот подходим мы к этому времени или все-таки нет еще?
Нет, я не думаю, что мы подходили к столь резкому.
Не к радикальному?
Да, не к радикальному.
Но...
Конечно, температура общества меняется. Но я бы не назвал ее температурой лихорадки сегодня, как было где-то лет 20-25 назад. Во-первых, что бы мы ни говорили, население кое-чего усвоило. Кое-чего усвоило. Что-то удалось отрегулировать, все-таки удалось добиться отсутствия паники. Ведь, давайте так говорить, 98-й год в значительной мере был результатом паники. И тот опыт, который приобрели тогда... Понимаете, мы потихонечку учимся медленнее, чем хотелось бы. Ведь, конечно, нам всем бы хотелось, чтобы в понедельник началась новая жизнь. Ну, очень хотелось бы. Но она, черт побери, ну, не начинается и очень долго не начинается. И должен огорчить... Я твердо уверен, что она еще долго не начнется. Это медленный процесс. Это процесс... Знаете, вот из Библии можно вывести, почему Моисей 40 лет водил по пустыне свой народ. В Библии много толковых вещей заложено. И историки очень интересно анализируют ее. Да потому что нужно было вытравить старое восприятие жизни. Нужно, чтобы в народе родилось новое поколение, совершенно по-другому воспринимающее. Вот я сегодня смотрю на своих студентов, очень многое мне в них не нравится, но я очень на многое им завидую. Вот мне кажется, что когда это поколение, год рождения 85-й и дальше...
Нет, уже 91-й, уже постимперское.
Нет, ну 85-й, даже они уже не застали, они даже пионерами не были. Вот, понимаете, когда вот они возьмут все в свои руки и придут... Да, многое будет не нравиться, но это уже будет поколение современных, если хотите, государственных управляющих, государственных менеджеров. Вот я на это рассчитываю. Жалко, что, как говорил товарищ Некрасов, в эту пору прекрасно жить не придется мне, но я надеюсь, что мой внук будет жить в очень хорошем, богатом, а раз богатым, значит, и свободном государстве.
Виктор, Волгоградская область, вы в эфире.
Добрый день, академики. Я как раз один из тех, кто знает, что такое анализ бесконечно мерных пространств. Я благодарен Анатолию от Синкоза. Все-таки в конце хоть какой-то оптимизм. Я считаю, что главная угроза, конечно, исход русских с Дальнего Востока. Вот земляки Миловаровского возвращаются оттуда. Есть дома покупать, бросают Дальний Восток. А так, я считаю, что более-менее все нормально. С Российской Федерацией по телевидению в каждом третьем доме у нас в стране ТВ смотрит, кто желает смотреть. Так что не только государственный канал. Спасибо.
Конечно. Я вам должен сказать, я связываю светлое будущее, если так говорить,
Вот когда придет эта цифра, технически она даст возможность прийти к вам в дом 80-100 каналов. Сразу же ведь возникнет вопрос. Вот не было мобильных телефонов 15 лет тому назад, и все спокойно без них обходились, правильно? Как появились мобильные телефоны, все сегодня же нельзя без них. Даже школьники уже не могут без них. То же самое это. Значит, все захотят получить эти каналы. Какие каналы? Нельзя же все только показывать Discovery или Animal Planet, тем более, что у нас в стране все-таки со знанием иностранных языков, слава богу,
нет, ну сначала получат вот этим, которые мы с вами перечислили.
Да, получат там турецкий, все. А потом начнется потихонечку «хочу это, хочу это, хочу это». Зайдите сегодня в книжный магазин, посмотрите, сколько книг сегодня предлагается. И покупают тоже ведь не эротику, даже не эзотерику.
Нет, покупают, это тоже покупают.
И покупают, ну, уже, значит, меньше, чем раньше. Наелись, да, быстренько. А покупают историю, покупают учебники. То есть, если хотите, явное желание знать то, что было, и готовить детей к тому, что будет.
Угу. Ну, хорошо. А вот как вы думаете, все-таки, опять же, я пытаюсь все время понять, вот в ближайшей перспективе у телевидения какой вектор, помимо цифры? Цифра – это все-таки даже после 15-го, и начнется это с ближних и дальних границ. А во многих городах-то вообще уже ничего не мешает тому, чтобы это было, потому что кабель и все эти спутниковые системы, и широкополосный доступ. А вот только зритель все равно не формирует эту свою программу, ему то ли выбора не хочется, то ли мы все-таки не даем ему.
Знаете, я не очень верю в возможность зрителя формировать программу. Он формировать программу будет только методом включения.
Угу.
Понимаете, как покупатель, он купил это или не купил это. Другое дело, меня что смущает, что, к сожалению, все обсуждения цифры связаны с одним, с обсуждением техники. Абсолютно отсутствует обсуждение контента. И мне кажется, что как раз сейчас государство должно просчитать, есть такие предложения, создать, может, какую-то корпорацию, которая готовила бы контент хотя бы на первое время, поддержать вот эти вновь нарождающиеся каналы, чтобы они не были выброшены на рынок, где царствуют мощные структуры, а поддержать их. Но пока над этим как-то не очень задумываться. А может, задуматься, а мы не знаем.
Анатолий Лысенко, у микрофона была Анна Качкаева. Я вас благодарю. Сразу после нас «Свобода» в клубе «Квартира 44».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Взрыв в Грозном. Агония боевиков или ответ Закаеву.
Комментарии экспертов.
Фактор Пукача. Убийство Георгия Гангадзе повлияет на исход украинских выборов.
Право автора.
Журналист Виталий Портников. О результатах миссии Джо Байдена.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».